Глава 5. Остров Таналя. Мы встретились на следующий день в том же парке около полудня. Он и сегодня был в своем коричневом костюме. Сняв пиджак, он тщательно, но с изящной небрежностью сложил его и положил на скамейку. Его небрежность казалась одновременно и рассчитанной, и совершенно естественной. Я поймал себя на том, что попросту глазею на него. Он, казалось, осознавал парадокс, перед которым меня поставил, и улыбался. Он поправил галстук. Бежевая рубашка с длинными рукавами шла ему чрезвычайно. «На мне все еще тот костюм, потому что я хочу сказать тебе одну очень важную вещь», сказал он, похлопав меня по плечу. «Вчера для тебя был хороший спектакль, а сейчас самое время прийти к некоторому окончательному соглашению». Он сделал долгую паузу. Казалось, он готовился к важному заявлению. У меня появилось странное ощущение в животе. Я немедленно заключил, что он собирается открыть мне объяснение магов. Он пару раз поднимался и начинал прохаживаться, как будто ему трудно было подобрать слова. «Пойдем в ресторан напротив и перекусим», — сказал он наконец. Он развернул свой пиджак и, прежде чем надеть его, показал мне, как тот превосходно сшит. «Сделано на заказ», — сказал он и улыбнулся, довольный, как будто это имело какое-то особое значение. «Я должен был обратить на это твое внимание, а то бы ты просто не заметил. Сейчас очень важно, чтобы ты это осознал. Ты привык осознавать только то, что считаешь важным для себя, но настоящий воин должен осознавать все и всегда. Мой костюм и все эти мелочи важны, потому что по ним можно судить о моем положении в жизни или, скорее, об одной из двух частей моей целостности. Этот разговор давно назрел. Я чувствую, что сейчас для него пришло время. Но он должен быть проведен как следует, или это совсем не будет иметь для тебя смысла. Я хотел при помощи костюма дать тебе первый намек. Я считаю, что ты его получил. Теперь время поговорить, потому что для понимания этой темы нужна серьезная беседа».
«Что это за тема, Дон Хуан?»
«Целостность самого себя».
Он резко поднялся и повел меня в ресторан в большом отеле напротив. Хозяйка довольно недружелюбно показала нам столик в дальнем углу. Очевидно, места для избранных были вдоль окон. Я сказал Дону Хуану, что женщина напомнила мне другую хозяйку в Аризоне, где мы с ним когда-то ели. Прежде чем вручить нам меню, та спросила, хватит ли у нас денег, чтобы расплатиться.
«Я не виню этих бедных женщин», — сказал Дон Хуан, словно сочувствуя ей. «Это так же, как и та, другая, боится мексиканцев».
Он добродушно засмеялся. Несколько посетителей ресторана обернулись и посмотрели на нас. Дон Хуан сказал, что, сама того не зная, а то и вопреки своему желанию, хозяйка отвела нам самый лучший столик в зале. Здесь мы можем свободно разговаривать, а я могу писать сколько душе угодно. Как только я вынул блокнот из кармана и положил его на стол, к нам внезапно подлетел официант. Казалось, он тоже был в плохом настроении. Он стоял над нами с вызывающим видом. Дон Хуан начал заказывать для себя весьма сложный обед. Он заказывал, не глядя в меню, как если бы знал его наизусть. Я растерялся. Официант появился неожиданно, и я не успел даже заглянуть в меню, поэтому сказал, что хочу то же самое. Дон Хуан прошептал мне на ухо:
«Держу пари, у них нет ничего из того, что я заказал».
Он уютно устроился в кресле и предложил мне расслабиться и сесть поудобнее, потому что пройдет целая вечность, пока нам приготовят обед.
«Ты на очень примечательном перекрестке», — сказал он. «Может быть, на последнем и самом трудном для понимания. Наверное, некоторые вещи из того, что я скажу тебе, полностью ясными не станут никогда, но так и должно быть. Поэтому не беспокойся, не раздражайся и не разочаровывайся. Все мы изрядные тупицы, когда вступаем в мир магии. Да и это не гарантирует нам перемен к лучшему. Некоторые из нас остаются идиотами до самого конца. Мне понравилось, что он включил и себя в число идиотов. Я знал, что он сделал это не по доброте душевной, но чтобы я лучше усвоил сказанное. «Не теряйся, если ты не уловишь чего-нибудь из моих объяснений», — продолжал он. «Учитывая твой темперамент, я боюсь, что ты можешь выбиться из сил, стремясь понять. Не надо. То, что я собираюсь сказать, лишь укажет тебе направление». Внезапно меня охватила тревога. Предупреждение Дона Хуана вызывало у меня в уме настоящий хаос. Он и раньше предупреждал меня точно таким же образом, и всякий раз это оборачивалось каким-нибудь разрушительным событием. «Я начинаю очень нервничать, когда ты так разговариваешь со мной», — сказал я. «Знаю», — сказал он спокойно. «Я специально заставляю тебя подняться на цыпочки. Мне нужно твое нераздельное внимание». Он сделал паузу и взглянул на меня. У меня вырвался нервный смешок. Я знал, что он нарочно усиливает драматические возможности ситуации. «Я говорю тебе все это не для эффекта», — сказал он, как бы прочитав мои мысли. «Я просто даю тебе время для правильной настройки». В этот момент к нашему столику подошел официант и заявил, что у них нет ничего из заказанного нами. Дон Хуан громко рассмеялся и заказал тортильи с мясом и бобы. Официант снисходительно усмехнулся и, сказав, что они такого не готовят, предложил бифштекс и цыпленка. Мы выбрали суп. Ели мы молча. Мне суп не понравился, и я его так и не доел, но Дон Хуан съел свой полностью. «Я надел свой пиджак», — сказал он внезапно, «для того, чтобы рассказать уже известные тебе вещи. Но чтобы это знание стало эффективным, оно нуждается в разъяснении. Я откладывал это до сих пор, потому что Хинаро считает, что недостаточно одного твоего желания пойти по пути знания. Твои действия должны быть безупречны, чтобы ты стал достойным этого знания. Ты действовал хорошо. Теперь я расскажу тебе объяснение магов». Он опять сделал паузу, потер щеки и подвигал языком внутри рта, как бы ощупывая зубы. «Я собираюсь рассказать тебе о Танале и Нагвале», — сказал он наконец и пронзительно посмотрел на меня. Мне впервые за время нашего знакомства довелось услышать от него эти два термина. Я смутно помнил их из антропологической литературы о культах Центральной Мексики. Я знал, что Таналь, произносится как Тохнахль, был своего рода охранительным духом, обычно животным, которого ребенок получал при рождении и с которым он был связан глубокими узами до конца своей жизни. Нагваль, произносится как Нахуахль, название, дававшееся или животному, в которое маг мог превращаться, или тому магу, который практиковал такие превращения. «Это мой Таналь», — сказал Дон Хуан, потерев руками грудь. «Твой костюм?» «Нет, моя личность». Он похлопал себя по груди, по ногам и по ребрам. «Мой Таналь — все это». Он объяснил, что каждое человеческое существо имеет две стороны, две отдельных сущности, две противоположности, начинающие функционировать в момент рождения. Одна называется Таналь, другая — Нагваль. Я рассказал ему о мнении антропологов об этих двух понятиях. Он позволил мне говорить, не перебивая. «Ну, все, что ты о них знаешь или думаешь, сплошная ерунда», — сказал он наконец. Я могу заявить это с полной уверенностью, потому что ты ни в коем случае не мог знать того, что скажу о Тонале и Нагвале я. Дураку ясно, что ты ничего об этом не знаешь. Для того, чтобы познакомиться с этим, следует быть магом, а ты не маг. Ты мог поговорить об этом с другим магом, но этого не было. Поэтому отбрось то, что ты слышал об этом раньше, потому что это никому не нужно».
«Это было только замечание», — сказал я. Он комически поднял брови.
«Сейчас твои замечания неуместны», — сказал он. «На этот раз мне нужно твое нераздельное внимание. Я собираюсь познакомить тебя с Тоналем и Нагвалем. У магов к этому знанию интерес особый и уникальный. Я бы сказал, что Тонале и Нагваль находятся исключительно в сфере людей знания. Для тебя это пока та заслонка, которая закрывает все то, чему я тебя обучал, поэтому я и ждал до сих пор, чтобы рассказать тебе о них». «Тональ — это не животное, которое охраняет человека. Я бы сказал, пожалуй, что это хранитель, который может быть представлен и как животное, но это не главное». Он улыбнулся и подмигнул мне. «Теперь я использую твои собственные слова», — сказал он. «Тональ — это социальное лицо». Он засмеялся и подмигнул мне. Тональ является по праву защитником, хранителем. Хранителем, который чаще всего превращается в охранника. Я схватился за блокнот. Он засмеялся и передразнил мои нервные движения. «Тональ — это организатор мира», — продолжал он. «Может быть, лучше всего его огромную работу было бы определить так. На его плечах покоится задача создания мирового порядка из хаоса. Не будет преувеличением сказать, что все, что мы знаем и делаем как люди, — работа Тоналя. Так говорят маги. В данный момент, например, все, что участвует в твоей попытке найти смысл в нашем разговоре, является Тоналем. Без него были бы только бессмысленные звуки и гримасы, и из моих слов ты не понял бы ничего. Скажу далее. Тональ — это хранитель, который охраняет нечто бесценное, само наше существование. Поэтому врожденными качествами Тоналя является консерватизм и ревнивость относительно своих действий. А поскольку его деяния являются самой что ни на есть важнейшей частью нашей жизни, то неудивительно, что он постепенно в каждом из нас превращается из хранителя в охранника. Он остановился и спросил, понял ли я. Я машинально кивнул головой, и он недоверчиво улыбнулся. «Хранитель мыслит широко и все понимает», — объяснил он. «Но охранник — бдительный, костный и, чаще всего, деспот. Следовательно, Тональ во всех нас превратился в мелочного и деспотичного охранника, тогда как он должен быть широко мыслящим хранителем». Я явно не улавливал нити его объяснения, хотя я расслышал и записал каждое слово, но мне мешал какой-то мой собственный непрерывный и запутанный внутренний диалог. «Мне очень трудно следить за тобой», — пожаловался я. «Если бы ты не цеплялся за разговоры с самим собой, то у тебя не было бы этих трудностей», — отрезал он. Я начал долго и нудно объяснять что-то в свою защиту, но в конце концов спохватился и извинился за свою привычку постоянно оправдываться. Он улыбнулся и жестом дал понять, что совсем не сердится. «Тональ — это все, что мы есть», — продолжал он. «Назови его. Все, для чего у нас есть слово, — это Тональ. А поскольку Тональ и есть его собственные деяния, то в его сферу попадает все».
Я напомнил ему, что он сказал, будто бы Тональ является социальным лицом. Этим термином в разговорах с ним пользовался я сам, чтобы определить человека как конечный результат процесса социализации. Я указал, что если Тональ был продуктом этого явления, то он не может быть всем, потому что мир вокруг нас не является результатом социальных процессов.
Дон Хуан возразил, что мой аргумент не имеет никаких оснований, ведь он уже говорил мне, что никакого мира в широком смысле не существует, а есть только описание мира, которое мы научились визуализировать и принимать как само собой разумеющееся.
«Тональ — это все, что мы знаем», — сказал он. «Я думаю, что это само по себе уже достаточная причина, чтобы считать тональ могущественной вещью». Он на секунду остановился, как будто ожидая вопросов или замечаний, но у меня их не было. Но я почему-то чувствовал себя обязанным задать вопрос и пытался сформулировать подходящий. Мне это не удалось. После всех предупреждений, которыми он начал наш разговор, мне как-то не хотелось задавать вопросы. Меня охватило непонятное оцепенение, и я был не в силах сосредоточиться и привести в порядок свои мысли. Фактически я чувствовал и знал без тени сомнения, что не способен думать, но знал это не разумом, если только такое возможно.